Если у вас есть Библия, открывайте вместе со мной. Это Евреям, 12 глава, с 14 стиха. Мы немного порассуждаем, братья и сестры. Я понимаю, что когда выходишь сюда, то это время дано для того, чтобы нам рассуждать о Боге. Мы будем очень рады, если кто-то из вас пожелает после подойти и еще, может быть, пообщаться с нами, если у нас будет время. Я думаю, мы будем очень рады. Но сейчас давайте мы вместе с вами порассуждаем над Словом Божьим. Евреям, 12 глава, с 14 стиха написано так. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Слово Божие говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мы часто рассуждаем так и говорим, что мы понимаем, все мы христиане, и все мы должны хранить святость. И мы понимаем, что если мы грешим в своей жизни, то в вечность нас не примет Господь. Потому что Бог заповедал нам соблюдать Его Слово, жить свято и непорочно. Но кроме этого, Библия нам говорит, что нам необходим мир. Нам необходимо иметь мир и святость. И без этих двух элементов, без этих двух вещей никто не может увидеть вечной жизни. Римлянам еще 12 глава 17 стиха написано так. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Оказывается, Слово Божие говорит, что добром можно воевать. Говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Когда человек рождается в этот мир, маленький младенец рождается, то в его сердце он еще не познал жизни, и он рождается с чистой совестью. Каждый человек из нас, мы рождались, у нас совесть была чистая, непорочная. Но в жизни бывает так, человек может опорочить свою жизнь и может поступать неправильно, может поступать нехорошо и, как иногда говорят, с сожженной совестью человек. Но также каждый человек, рождаясь в эту жизнь, он рождается с греховной природой. В Адаме все согрешили, и каждый из нас, мы рождаемся уже с греховной природой. И поэтому, когда мы живем на этой земле, мы встречаем две категории людей. Мы видим, есть люди добрые, а есть люди злые. И вот эти две категории людей живут на одной планете Земля. Но почему так происходит, что одни люди злые, постоянно надменные, постоянно ищут своего, раздражаются, злословят, поносят, а другие люди в противоположность им, они добры, они сострадательны, они могут помочь, они могут поддержать, они любят, они проявляют свою доброту, которая живет в их сердцах. И вот давайте мы с вами порассуждаем, почему так происходит, что два вида людей живет на этой земле. Первые люди, когда жили на земле, и у них родились двое детей, Каин и Авель. Написано Бытие. В 4 главе. «Спустя некоторое время Каин принес плодов земли, дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал, Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ними». У Каина зародилось недовольство на своего брата. Давайте мы немного порассуждаем. Два человека, Каин и Авель, двое рожденные, первые люди от первых людей. И у Каина в сердце поселяется зло. В тот момент, когда у Каина в сердце поселяется зло, он своего брата, который не имел зла в своем сердце, находит его как врага, как соперника. Авель же, имея доброе сердце в своем естестве, имея доброе чувство, он смотрит на Каина, своего врага, который желает ему смерти, и видит в нем хорошего, доброго человека. Часто мы говорим, что у людей есть враги. И очень часто заметно, что у человека есть враг не потому, что кто-то ему что-то сделал, но потому, что в его испорченности, в его сердце зарождается какое-то зло. И он, видя хорошего или плохого человека, называет его врагом. И получается так, что человек, живя на этой земле, добрый или плохой, он может стать врагом. И если человек делает хорошее или плохое, он может стать врагом для другого человека. Вы помните, богатый царь Давид, когда он в своем царстве жил, у него был сын, родной сын, которого он очень сильно любил. Но этот сын захотел корону, захотел царство, захотел власть. Он стоял у ворот, и люди, которые приходили к нему, он с ними разговаривал вежливо, он изменял свою речь для того, чтобы прельстить и войти в сердце людей. Проходило время, проходили, может быть, даже годы, и этот Авесалом, он стал на царство. И добрый отец, который воспитывал этого сына, добрый отец, который имел как родного сына, я думаю, вы имеете детей, большинство из вас, вы понимаете, что такое ребенок. Когда его родишь, когда его выносишь, когда его вскормишь. Я вот нахожусь сейчас всего лишь, может быть, неделю в стороне от своей семьи, я уже очень скучаю за ними. Но этот отец, который воспитал своего сына, его сын, видя своего доброго отца, он в нем видит врага и соперника, он хочет занять его место и хочет что-то добиться. И так получилось впоследствии, Авесалом умер, погиб, по пословице, которую люди используют в этой мире, что посеешь, то пожнешь. По слову Божьему, закон сеяния и жатвы происходит в этой жизни. И Давид, царь, имея доброе сердце и видя своего врага, как бы врага, но он не видел в нем врага, он говорил: «Сохраните отрока». И когда он умер, Давид очень сильно плакал. Ему было очень горько и печально. Его ободряли военноначальники и говорили: что с тобой происходит? Сердце у тебя какое-то непонятное. Когда он искал твоей смерти, и все старались помочь тебе, и ты был одного духа, а теперь, когда он погиб, ты плачешь. Они не могли понять этого сердца, но сердце Давида было Божьим сердцем. И он любил тех, которые были против него. Давайте мы еще прочитаем одно место, может быть, выборочно будем некоторые стихи читать, из 4 книги Царств, 6 главы. Здесь повествуется интересная история. В свое время, когда народ израильский был разделен уже на два царства, было царство иудейское и царство израильское, и рядом возле них жили сириане, которые воевали с Израилем. Там в определенное время они имели общение с ними за определенную цену. Они договаривались, имели мир, но проходило время, у них снова напрягалась обстановка, и враждебно они относились друг к другу. И вот 6 глава говорит так, что с 8 стиха: «Царь сирийский пошел войною на Израиль и советовался со слугами своими, говоря: в таком-то и таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать: берегись проходить этим местом, ибо там сириане залегли». Царь израильский – это народ Божий. У них был пророк, в то время пророк Елисей, который имел связь с Богом. Хотя что сам царь Иорам, это был сын Иава, он не был очень хорошим человеком, но он держал связь с человеком Божьим, потому что, я думаю, он понимал, что всем контролирует Господь. И вот случилось так, что сириане определенный план, военную стратегию разрабатывали. Вот туда пойдем, вот там сделаем еще что-то. А человек Божий предупреждал царя и говорил: там и там залегли. Царь израильский посылал людей точно так, как говорили, так и происходит. И впоследствии царь сирийский понял, что кто-то в сношении, но ему сказали: нет, там есть пророк Божий. И что происходит дальше? Он определенный отряд собирает, царь сирийский, и посылает за пророком. Он понимал, что это человек, который имеет связь с Богом, и пока этого человека не заберешь, победы не будет. Но Елисей имел связь с Богом, Бог его и здесь предупреждает. и говорит ему, что идут люди за тобой. Он подходит, уже определенная ситуация, они идут в определенном месте, подходят к, скажем, определенной точке, и Елисей уже находится рядом. Его слуга говорит: «Что нам делать, увы, что нам делать, отряды вокруг?» Но Бог открыл глаза, показал, что происходит, показал, что тех, которые с ними, намного больше. Бог вступился за народ Божий, Бог вступился за человека Божия, потому что за всем этим стоял Господь. И вот, что делает этот человек. Он просит Господа, чтобы тот ослепил глаза. И вот люди стали совершенно, совершенно ничего не видеть. И подходит к ним Елисей и говорит: «Кого вы ищете?» Они говорят: «Мы ищем человека по имени Елисей». Он говорит: «Это не та дорога, не тот путь». И проводит их в центр Самарии, где находился царь. Приводит их туда, этот отряд приводит туда и молится к Богу. И Бог открывает глаза у этих людей, у этого отряда. Когда они увидели, что они в окружении, и когда увидел царь, что враги у него в руках, то царь принимает самое выгодное, самое лучшее решение, которое он считал. Он говорит: «Отец, не убить ли их мечом? Вот они здесь, враги наши, давай совершим свое дело. Наши враги в наших руках». Я не знаю, понимал ли он, что там еще сирияне за станом, которые имеют силу, они то отряд убьют, а после те же могут прийти на них. Но он считал, что в руках его есть власть и сила, и все, что он мог сделать, это отомстить. Но Елисей говорит: «Мечом ли ты пленил их? Не дело это ли руки Божьей?» И говорит: «Накорми их хлебом, дай им поесть и отправь их в дорогу». Слово Божие говорит очень интересно, что когда они поели и попили, и они возвратились к своему стану сирийскому, когда они возвратились к своему царю, я не знаю, что там было, но я представляю, что там было. Скорее всего, они пришли туда, и царь сирийский спрашивает: «Почему вы пришли? Где же пророк?» И они ему рассказали: «Слушай, тот человек, о котором ты говоришь, он сверхъестественной силой обладает. Он не такой, как мы. Он сделал так, что мы стали слепые. Он привел нас к царю, накормил нас, напоил и сказал: уходите». И, возможно, этот царь разгневался. Возможно, сказал: «Что же вы сделали? Может быть, их как-то еще побронил за это». Написано так, что эти отряды больше не приходили сюда. Но через очень короткое время пришел весь сирийский стан и стал вокруг этого города. Эти люди, они поняли руку Божию, и они не захотели больше воевать. Они поняли, что добро, которое было в сердце, оно намного сильнее, чем их оружие, которое в их руках. Они поняли, что Господь, который на небесах, это есть великий Бог, который может дать победу над всяким злом. И этим добром они были сражены и имели победу. Народ израильский имел победу. Но происходит дальше, братья и сестры, так, что когда окружил этот стан сирийский, окружил Израиля, приходит царь израильский к пророку и говорит, посылает своего сановника и говорит: «Пойди, говорит, и сними с голову с того пророка». Я не знаю, что снова происходило в сердце этого человека, царя израильского, но, возможно, он подумал: если бы я отомстил ему, убил этих людей, которых я отослал назад, возможно, бы закончилась проблема. Но так как они пришли воевать, вся проблема находилась в пророке Божьем Елисее. Он накормил их и добром воздал. И он говорит им: «Пошлите туда». И когда этот сановник подходил, пророк Божий говорит: «Прижмите его немножко дверью, чтобы он почувствовал на себе руку». И сановник пришел и начал разговаривать с пророком. Пророк говорит ему, что завтра будет великая милость от Господа. Будете кушать досыта, будет великое изобилие, но он не поверил. И за это он поплатился своей жизнью. Братья и сестры, вы знаете последствия, я не буду всего рассказывать. Случилось так, что 4 прокаженных находились за станом. Они рассуждали между собой: что нам делать? Они говорили: пойдем в стан сирийский, может быть, дадут нам что-то покушать. Будем находиться здесь, умрем. В Израиле нас не пускают. И они решили пойти в стан сирийский. Пришли туда, а там ничего нет. Никого нет, там все лежит. Они начали брать золото, серебро, начали хватать все. Потом поняли, что мы все не заберем. Говорят: нехорошо мы делаем, пойдем, царь израильский, расскажем им. Пошли они в царь израильский, говорят: там народ сирийский, разбежался, все пусто, шатры, золото, серебро, лошади, все-все на месте. Царь израильский снова, он не понимает, он не имеет откровения от Бога, он не понимает, что происходит. Говорит, наверное, они знают, что мы в голоде, ушли в сторону, потом нападут на нас. Но Бог великую работу делал не копьем и не мечом, а тем, что накормили бедных, я извиняюсь, тем, что накормили врагов своих, тем, что сделали добро тем, которые искали им смерти. И через эту доброту Бог совершил великую победу. Пищи было столько, что люди в свой разум не могли представить. Люди не могли своим разумом понять, что Бог может так работать. Еще в Старом Завете, когда был закон, Бог совершил великую победу добротой. Бог совершил великую победу тем, что люди совершали милость и просто накормили определенный отряд. Царь сирийский не понял руки Божьей. Царь израильский не понял руки Божьей. Но Бог через пророка совершил великую работу, и впоследствии народ Божий, народ израильский, имел великую победу. Слово Божие говорит Римлянам, 12 глава, 19 стих, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо у меня отмщение, я воздам, говорит Господь». Как часто, братья и сестры, нам хочется так, если кто-то нас обидел, чтобы ему поскорее воздали. Но Слово Божие говорит, чтобы мы имели доброе сердце и могли прощать те, которые причиняют нам зло. Как часто бывает в этом мире, вы можете услышать, они могут жить в доме, свекор, свекровь, тесть, теща, дети между собой, отец, родители, родственники. Как часто они могут жить годами, 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 люди, не познавшие Бога. Но, к сожалению, иногда можно слышать, что в христианской среде бывает что-то похожее. Я думаю, что эти люди, они не знают, что такое жить и побеждать добром. Я бы сегодня хотел каждого из нас пригласить, чтобы мы не мстили за себя. У нас есть Господь, который знает, как решать все вопросы. Однажды в одной семье попало как-то туда, я не помню точно, попало так, случилось так, что в одной семье были дети, то есть сын и дочь. И дочь уверовала. Сын был неверующим, но он не обижал свою жену. А вот свекровь, она не могла примириться, не могла жить в этой среде. Она не могла терпеть том, что ее дочь покаялась. Она не могла этого стерпеть. И вот она со своей дочерью, другую, договорилась так, что когда сын уйдет на работу, работать с лошадями, то ее невестка, она будет работать, они ее просто в колодец бросят, и она там утонет. И пока придет сын с работы поздно вечером, то ее уже не будет. И случилось так, что когда та набирала воду, ее просто толкнули в колодец, и она упала в воду. Но Бог явил милость, она всего лишь несколько часов там пробыла, и ее муж вернулся раньше домой. Пришел за водой, и там услышал голос оттуда: «Подними меня». Ну и муж ее вытащил, спрашивает, что случилось. Она говорит: «Все нормально». «Все хорошо», — говорит, — «это просто», — говорит, — «так все получилось». Проходили дни. В этой семье была напряженная обстановка. Они думали, что ж теперь будет. Но эта добрая женщина, которая приняла Иисуса Христа, который изменил ее сердце, она не воздавала злом. Она смотрела на свою свекровь, она смотрела на всех членов ее семьи. Она любила их и молилась о них, чтобы Бог явил милость. Прошло всего лишь несколько дней, и вся семья уверовала через это. Братья и сестры, великий у нас Господь, который действует не методами этой земли. Я вспоминаю, там на Украине, когда мы жили, был у нас один брат. Он был неверующим человеком, работал долгое время с моим отцом на работе. Он смотрел, он знал христианский образ жизни, он знал многих из нас христиан, он знал многих, кто в церковь ходил, потому что работали рядышком возле него, и он как-то наблюдал за всеми. Но он никак не мог сделать решение. Пришло время в его жизни, когда у него была семья, двое детей, дети уже приблизительно 12-14 лет были. Жена у него была неверующая, он был неверующим. И он сделал решение, чтобы покаяться, изменить свой образ жизни. И случилось так, он плавал на корабле, отправлялся на долгий путь, возвращался через 8 месяцев, через год, через полгода, по-разному бывало. И вот перед самым рейсом, как ему надо было отправляться, он попросил братьев: братья, преподайте мне водное крещение, я ухожу в дорогу, я не знаю, что со мной будет. Я не знаю, я возвращусь, не возвращусь, дорога разная бывает. Братья благословили его, уже была зима, было холодно, и преподали ему водное крещение единственному. И он сразу на следующий день направился в дорогу. Когда он возвратился домой, то жена ему сказала так: «Если ты хочешь жить со мной, отказывайся от своего Бога и живи со мной. Если ты не хочешь жить со мной, то решай, делай свое собственное решение». И он снова говорит: «Слушай, послушай, говорит, давай не будем так все поспешно делать. У нас семья, у нас дети, мы с тобой жили, как-то ладили, из-за этого вопроса сейчас будем все разрушать». Многие его не понимали, он приходил на богослужение однажды, когда было преломление, однажды в месяц, ради мира в собственной семье. Случались разные обстоятельства его жизни, он часто беседовал с служителем, он приходил, может быть, как-то тайно обговаривал, она знала определенное время, когда собирается народ Божий, и особенно бодрствовал, чтобы он не вышел из дому. Когда он возвращался с преломления, то приходил домой, то двери были заперты на замок, а его вещи были в чемоданах за дверью закрытые. Он брал свои чемоданы и стучался в дверь, и говорил: «Жена, пусти меня, пожалуйста, давай мы как-то будем жить мирно с тобой». Он понимал, он имел страх Божий, имел любовь Божию в своем сердце, потому что Бог уже изменил его сердце. Проходили месяцы, мне кажется, больше года было так, и он снова отправился в рейс. Когда он возвратился с рейса, я помню, мы вместе с отцом, еще старшим братом Ромой, мы возвращались домой и встречали его. Он расспрашивает у отца моего: «Что произошло в моей семье?» говорит. Ну, отец говорит: «Твоя жена приняла водное крещение». Он говорит: «Я так и понял, что Бог что-то с ней сделал. Говорит, я получил телеграмму, что есть радостная весть для тебя, но жена все не рассказала». Бывали моменты такие, когда он шел куда-то навстречу, и она приглашала на день рождения, он шел туда. Там были спиртные напитки, которые ему предлагались. Он от них отказывался. Жена терпела позор из-за этого. И потом дома очень хорошо давала своему мужу. Но Бог великую работу совершил. Сейчас у них родилось еще, если не ошибаюсь, трое детей. Бог благословил эту семью. И когда мы возвращаемся туда, на Украину, это семья, которая больше всех встречает нас и большим благословением служит для церкви. Братья и сестры, мир – это одна из важных вещей в нашей жизни. У меня нет времени, я всего лишь сегодня взял одно направление. Можно говорить 5-6 направлений о мире. Можно говорить о том, как необходимо жить в семье, как необходимо жить между братьями, как необходимо жить в полном мире, чтобы не раздражать свое сердце, чтобы иметь надежду на Господа. Но я бы хотел, чтобы каждый из нас, мы приближались к нашему Господу. У нас есть такой великий Бог, который не имеет, как сегодня говорили, люди, которые имеют большие деньги. У нас есть великий Бог, который управляет всей вселенной. И мы находимся здесь, а наша земля находится, скорее всего, если посмотрим прямо на низ, на другой стороне. И Бог управляет всей вселенной. Кроме этого, Он знает наши мысли, Он знает наши пути, Он знает наши разговоры, Он все знает о нас. А еще больше этого, Он приготовил вечный город, который ожидает всех нас. И этот город, который Он приготовил его особенным. И Он ожидает там тебя, брат, тебя, сестра. И каждого из нас, и нам не стоит растрачивать то, что мы приобрели в нашей жизни на какие-то малоценные ценности. Сегодня брат Дмитрий свидетельствовал о том, что стоило каких-то финансов, каких-то денег, чтобы нам приехать сюда. А я рассуждаю, когда-то вашим отцам, может быть, многим из отцов наших, которые в нашей местности, стоило намного больше. Их забирали из их семей и садили здесь в лагеря. Они отсиживали жизнь, и многие из них не возвращались. Семьи, многие из них приезжали сюда и находились рядышком возле своего отца. Многие находились в ссылках в этих местах своими семьями. Это стоило жизни, это стоило намного больше. Цену, которую положил Господь Иисус ради нас, это еще больше, братья и сестры. Да поможет нам Господь, великий у нас Господь. И я хочу хвалиться Ним и хочу славить Его во веки веков. Да прославится Его имя. Аминь.